Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, страница 505, статья «Наследование Земли». Мы на восьмом пункте. Статью можно скачать на сайте kap.tv, там же можно задать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 505, «Наследование Земли», пункт 8.
Продолжим. Восьмой пункт. Если начнем снова в начале, так вновь не дойдем. Ну, давайте восьмой пункт.
Отсюда понятен ответ Творца на вопрос Авраама. Как я буду знать?
То есть Авраам, праотец Авраам, видел каким-то высшим знанием то, что раскрыл ему Творец. Не в нефеш, а в рох. На более высоком уровне. Он видел конечное исправление гмартикун всего большого кли, которое необходимо приобрести. Все большие света. И когда видел кли, заполненный светом, то не видно глубинный кли, а видно мощность света. Понятно? И поэтому у него возник вопрос, как можно раскрыть такую силу? Как можно постичь, потому что в кли тех людей, той маленькой группы, и количественно, и качественно, которые последовали за ним, то как же они могут достичь такого большого раскрытия? То, что Творец определил творением как цель. И поэтому он и спросил, как я буду знать, как я унаследую, то есть как я могу приобрести, как можно получить такое большое наследие и со стороны кли, и со стороны света. Да.
Вопрос Авраама был вызван тем, что он видел в Духе Святости величину доброго вознаграждения, которое придет к Израилю благодаря наследованию земли.
Развить кли, арец, от слова рацион, желание, потому что высший свет находится в абсолютном покое. Творец бесконечен. Как можно приобрести желание к такой бесконечности?
Ведь все выполнение заповедей зависит от земли.
Земля — это желание, рацион, арц.
И попросил Авраам, как я буду знать, что унаследую ее? То есть откуда я буду знать, что сыновья Израиля смогут удостоиться столь большого вознаграждения? Откуда у них возьмутся большие келим, которые будут достойны этого чудесного получения? И на это ответил ему Творец, «Пришельцами будут потомки твои, и будут рабами, и будут их угнетать 400 лет. И тогда будут у них большие усилия в Торе и в заповедях». Авраам понял, что таким образом они, безусловно, получат большие келим получения. И этот ответ полностью удовлетворил его.
Другими словами, у нас нет выбора, а мы должны очень хорошо потрудиться в нашей работе. В каждом поколении, и каждый человек, и любая группа, все группы, для того, чтобы приобрести большие келим, большие желания, хиссароны, и исправить их. Этап за этапом, слой за слоем. И в этом работа. Работа тяжелая. И называется она как бы египетское изгнание. На самом деле, египетское изгнание содержит в себе все изгнания. Пишет об этом Бааль Сулам. Что мы вышли в египетское, из египетского изгнания, прежде чем оно завершилось, и это причина всех остальных изгнаний. И поэтому нужно понять, что все ощущение изгнания, и то, что мы оторваны, и то, что мы не понимаем и не чувствуем, и то, что мы запутаны, смотрим на себя и так далее, и тому подобное. Все это работа, и именно за счет этой работы мы строим килим. И все результаты египетского изгнания должны быть в том, чтобы мы раскрыли фараона как отключающего, как отдаляющего нас друг от друга, несущего нам ненависть, раздоры. А мы, несмотря на это, преодолеваем, объединяемся и достигаем состояния, когда сможем раскрыть высшую силу между собой, в связях между нами, в той мере, в которой объединимся. Когда разъединение между нами — это ощущение изгнания, отрицание высшей силы, а объединение между нами — это избавление, раскрытие высшей силы. И ничего больше нет, по сути, или отделение или объединение. В отрыве, в отключении мы раскрываем изгнание, мы раскрываем недостаток Творца. В объединении, в слиянии, мы раскрываем высшую силу, которая находится в нас. Вот и все. Это все состояния, ничего больше нет. И поэтому, по мере того, как быстро мы сможем направить себя, чтобы чувствовать или в отключении, или в объединении, или в изгнании, или в избавлении, только в одном из двух состояний, не будучи отключенными от этих состояний. Этим мы ускорим наше развитие. Ускорим наше развитие и придем к исправленному состоянию. Главное — это не находиться посередине, не висеть в воздухе. Или изгнание, или избавление. Хорошо? Вопросы? Нет, есть. Но.
Рав, вы сказали в начале этого объяснения, что Творец раскрыл ему силу света, но не глубину кли. Можете немножко это пояснить?
Он увидел наследие. Он видел наследие. Я не знаю, допустим, я беру своего маленького ребенка, могу привести какую-то особую закрытую комнату, открывая ему сейф и показываю драгоценные камни, очень дорогие, и купюры разные, ну, разные ценности. И говорю: вот все это для тебя, мой дорогой маленький сын. Он у меня смотрит, я думал, что здесь будет пирог, могут быть мороженое, жвачки или какие-то игрушки. Я мечтал о электрическом поезде. Что это за камни? Полно камней на улице. Нет в них недостатка. Для чего они мне? Так?
Да, так отсюда вопрос.
Так об этом и спросил Авраам. Как мы сможем раскрыть все эти великие вещи, такие большие света? У Авраама не было кли. У него не было кли. Только Творец, когда показал ему, так он понял, что это что-то... Но нет к этому никакого аппетита. Нет к этому аппетита. Ты же видишь, как дают маленьким детям. Сначала кашку, разные смеси молочные, потом чуть больше, там, яичко, потом еще что-то им варят. Потом какие-то мягкие котлетки и так далее. Пока. А тебе нужно такой кусок стейка, такой здоровый. Ну, ты понимаешь? Постепенно раскрываются килим и в соответствии с ними света. И так во всем. Он все это увидел. Он понял, что все эти сокровища этого мира и остальных миров, Это все бесконечное. Как все это приобрести? Где взять для этого желание? То есть вся эта добавка, понимание, что этого у него нет, и он этого не желает, но тем не менее это необходимо, потому что со стороны Творца это желаемо. Это называется высший дух, Руаха Кодеш, что-то выше его, когда он понял, что все это придется постичь. Но как постичь? Это уже не ребенок, это умный ребенок, который понимает, что он сам тянется только к жвачке и мороженому, а здесь ему предлагают что-то очень большое.
И я объясню, в чем я затрудняюсь. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы построить кли между нами, кли поручительства, чтобы продвигаться в духовном.
Да.
Здесь мне трудно понять, как он отдельно получает какое-то определение света, относительно чего он определяет, что такое свет.
Это называется Руаха Кодеш. Рох, а не нефеш. Обратите внимание, это очень как бы точная терминология. Он поднялся над своим уровнем, и дано ему было увидеть не из своих келим, а из келим Творца. И тогда он спросил, где мне приобрести кли? Где я возьму такое кли? Если бы я был умный, родители очень хотели, чтобы я был известным музыкантом мирового уровня. А я этого не хотел. Так вот, я мог задаться вопросом, где мне взять к этому желание? Не было желания. Меня тянуло к технике.
Спасибо.
То есть, любой ребенок, мы хотим, чтобы он был достаточно умным, чтобы спросил, где мне взять хисарон, стать взрослым человеком. Потому что мы им даем учиться, мы потихонечку раздуваем их, надуваем, но хисарона они еще не чувствуют. В этом проблема воспитания. Проблема обучения. Мы не пробуждаем в них хисарон. Они не понимают, для чего, почему, что с этим делать. Так вот. Мы поэтому и результаты соответствующие наблюдаем. Так он знал, что придется достичь всего этого, потому что дается от Творца сила, вынуждающая сила, которая выстроила всю эту реальность. Он все это заготовил для творения. Мир бесконечности, свет бесконечности. Так Авраам спросил, где, как мы приобретем для этого желание? Есть маленькое желание. Мы пришли к какому-то объединению между нами. И есть небольшой свет, свет нефеш. Но этим мы ничего не чувствуем. А Творец говорит, не волнуйся. Я тебе заготовил фараона. Сила зла, которая раскроется на каждой ступени до конечного исправления. Перед конечным исправлением раскроются большие беды и большие страдания еще больше. Тебе придется их принять ради отдачи, воспринять все эти желания, построить из них келим, несмотря на все помехи, объединиться с товарищами. И в этом и есть работа. А помехи будут очень большие. Сопротивление и удаление. Что-то ужасное. Ужасно. И не будет у тебя возможности оправдать их. Сейчас, допустим, когда Юда на тебя рассердился, ты знаешь, да, вот этого парня зовут Юда? Ты говоришь, ну да ладно, Творец все подстроил между нами, чтобы мы объединились, а он... Придет время, когда ты его увидишь просто как желающего убить тебя. Что ты будешь делать? А о других ты будешь думать, что они приходят на урок только для того, чтобы навредить мне. А сегодня перед уроком, когда я пришел сюда, я боялся, что я приду, а они захотят меня сжечь. Подобно ученикам Раби Шимона. Так каждый думает о других. Они хотят буквально, ну, просто сжечь на костре. Понимаешь? Я выхожу из дома, прощаюсь со своей женой, всего доброго. Может быть, увидимся. И она мне говорит, я пока помолюсь. Ну, так вот. Ну, что ты думаешь? Нет, серьезно. Вы не понимаете, какие формы, образы, воображение Творец дает человеку. То есть наверняка хуже смерти. Как бы, ну, допустим, тюрьма так тюрьма. Смерть так смерть. Если это происходит, но ведь это не происходит. Это как свойство такое, категория. Для того, чтобы ты соотносил с ним все. И потому Авраам и спросил, как? Откуда я достигну бесконечной кли? Творец говорит, не волнуйся, придут страдания, и ты из них построишь правильный килим. Фараон раскроется. Да.
Два момента, Рав. В последнюю пятницу мы с Юдой серьезно так поссорились.
А, да? Как откуда я знал?
Ну, вы это Святым Духом видите, наверное.
Ну, что не попросил этот Святой Дух?
Ну, мы вроде бы уладили все.
Что это значит?
Ну, мы поссорились, ругались. Все дела. И поняли, что мы должны что-то сделать, потому что он представитель, как бы, все-таки. Он все-таки в комиссии. Но мы решили, что с этим делать. Мы решили, что мы это уладим.
Но пока камень не в кармане, да?
Да. Но, с вашего позволения, хотел бы сказать, что эти страдания вызвали не страх, а только желание еще больше объединиться с товарищами.
Да, это все верно. Все прегрешения покроют любовь. Любовь раскроется только над прегрешениями. И не может быть иначе. Если не раскроется прегрешение, то не будет и любви. Еще раз, подобно ученикам Раби Шимона, на этой короткой истории можно изучить все, что угодно. Если бы не желали сжечь друг друга перед уроком, не раскрыли бы свет, возвращающий к источнику, не пришли бы к любви и не достигли бы горда Целута. Это чудо, это настолько весь путь в этом. Да. Все это понятно всем? Да.
Вопрос Авраама происходит из того, что он по своей природе только Хафец Хесед?
Ну, смотри, каждый из нас должен видеть себя и как Адам Ришон, и Авраам, Ицхак Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, все. Потому что человек, каждый из нас должен пройти систему, все мироздание. Каждый должен как-то включить в себя все 10 сферот, несмотря на то, что у него своя основа, у каждого своя, у каждого свое решимо, основное. Тем не менее, он должен воспринять всю систему, весь механизм. И поэтому в каждом из нас есть свой Авраам. Да. Ну, скажем так, то самое свойство, которое раскрылось в человеке, его первой тягой к достижению цели, называется Авраам.
Это состояние, которое каждый из нас должен пройти, перевести нас из состояния Хафец Хесед на новый этап.
Не нужно с этим путаться, нет. Между Хафец Хесед и всем. Где там у меня Хафец Хесед? Еще очень далеко. У нас это раскрывается над выходом из Египта, фараоном и тому подобным. Хорошо? Продолжим.
Мы на 9-м пункте. Отсюда следует, что нужна большая подготовка к наследованию земли. Потому что вся чудесная сила Торы заповеди зависит от нее, и с ее посредством мы удостаиваемся всего изобилия и блага, которое замыслил Творец для всех душ Израиля, прежде чем сотворил их. И потому удивился Авраам, не понимая, откуда они возьмут столь большие келим, сосуды получения, чтобы удостоиться освящения земли. Пока Творец не сказал ему, что усилия в Торе и заповедях в египетском изгнании подготовят их в этих больших келим, и они станут достойны святой земли.
Понятно, да? В этом, по сути, наша работа сейчас, в объединении между нами. Потому что главное, что сейчас между нами проявляется, это общие проблемы, групповые. Относительно всей группы, всей организации. Это намеренно послано свыше, это нам помогает объединиться, потому что иначе мы не сможем сделать ни шага, не будет причины для объединения. И поэтому сейчас раскроется очень много всяких разных причин быть вместе, быть объединенными. Иначе придут силы внешние ненависти, которые желают отделить нас друг от друга, поделить, развалить. Все это посылается, разумеется, от той самой высшей силы с помощью всяких разных сил, которые посланы, несущие нам зло. И мы так и должны это принять. Принять в плоскости нашего мира, противостоять им в рамках принятых в нашем мире, а также и в духовном, на духовном уровне. И главное это на духовном уровне, в объединении между нами. Если нам удастся правильно объединиться, то мы нейтрализуем всех этих посланцев просто в их корне, буквально в самом их корне. Потому что они посланы только для того, чтобы привести к объединению у нас, между нами. Только для этого. И поэтому у нас нет ненависти к этим внешним, которые хотят, как злые собаки, нас ухватить. Мы понимаем, что все исходит от Творца, и должны бороться в двух плоскостях, и в плоскости нашего мира, в рамках закона, и в рамках духовного закона, на духовном уровне, а там с помощью объединения между нами. Понятно? Вопросов нет? Хорошо. Дальше.
Десятый пункт. «И спросил об этом. Это касается занимающихся Торой. А что делать тем, кто занимается делами мира и вовсе не готов заниматься Торой? Как им раздобыть эти келим?»
А здесь мы уже начинаем понимать, что мы связаны со всем миром. И наша работа зависит от всего мира, и весь мир зависит от нас. И из-за того кризиса, который проявляется, когда обвиняют Израиль во всем, а Израиль обвиняет нас, так вот по пирамиде постепенно раскрывается все больше и больше. Когда обвиняющий перст со всего мира направлен на Израиль, из Израиля в нас. То есть мы вот эти самые виноваты, как пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зоар. А мы, если объединимся между собой правильно и будем соединены с Творцом, Творец приготовил нам, чтобы все обладали желанием навредить нам, обвинить нас. И тогда мы объединимся с Творцом между собой, раскроем между, и тогда через нас пройдет высшая сила к Израилю и ко всем народам мира, и тогда мир придет к исправлению. Вот так это будет работать. И поэтому нужно видеть во всех тех, кто нас обвиняет, во всех тех, кто указывает на нас, что мы виноваты, мы плохие и так далее и тому подобное, видеть, что они присоединяются к нам таким своим хисароном. И они нас вынуждают обратиться к Творцу. У нас выбора нет. так это как помощь от противоположного. Когда мы объединимся между собой и объединимся с Творцом, мы сможем через себя предоставить им наполнение. Сами они не способны его получить. Все эти обращающиеся к нам из народа Израиля и обвиняющие нас во всем, подобно антисемитам, которые находятся по всему миру, все народы мира по отношению к Израилю. И они, и именно они вынудят нас выполнить работу объединения между нами, обратиться к Творцу и передать им наполнение. Мы должны видеть за их криками, за их обвинениями. Нужно видеть хиссарон, желание, то, что они не в состоянии сами быть связанными с высшей силой. Потому что так устроены. Только получат через нас. И поэтому наше обращение к ним, их обращение к нам, по сути, через отчаяние внутреннего ненаполнения. То же самое происходит народы мира по отношению к Израилю. С какой стати все накинулись на Израиль? Каждую секунду все только каким-то образом все проблемы вешают на Израиль и ищут все больше и больше постоянно. Все из-за того, что у них пустые килим, которые сами они наполнить не могут. То же самое с этими. Те, кто хочет уничтожить нас как организация, внутри Израиля. Это в точности та же самая форма. Работает все пирамидой. Да. С антисемитами я понимаю, как к ним относиться.
Почему?
Но мы говорили, что они приходят для того, чтобы помочь нам объединиться, подталкивать нас к объединению.
Посланники.
Ну да, посланники. То же самое понимаю, допустим, к израильтянам, которые требуют то же самое от нас, как требуют от Небарух. Что я не понимаю, то, что есть евреи, которые действуют против Израиля, против иудаизма, организации типа BDS. Этого я не могу понять.
Скажи мне, пожалуйста, во времена Маковеев, с кем они воевали, Маковеи-то? Против эллинистов. Нам же это известно из истории, из всех этих исследований.
Не, понятно, что это явление существует и существует на протяжении всех поколений. Но как к ним относиться? Что с ними делать? Откуда оно берется? И что это говорит нам?
Из взаимовключения, килим. Конечно же, из килим да ахаб гальгальтенаим, есть килим ахаб гальгальтенаим, и наоборот, из-за разбиения в каждом еврее, иуде, сидит такая часть, которая хочет навредить Израилю и Творцу. В каждом творении есть желание как-то навредить Творцу. И нам это придется еще раскрыть и воевать с этим.
Если мы обращаемся к антисемитам, да даже не к антисемитам, если мы объединимся, то это нейтрализует антисемитизм в антисемитах? Но если мы объединимся, то как евреи, которые ненавидят Израиль, что с ними будет?
Они будут воевать с нами. И они будут против нас до последнего. Потому что у них ненависть к нам. Она как раз включена в те килим, которые находятся в отдаче. И они ненависть к нам поднимают просто на уровень святости. Мы это видели во всех поколениях, во всех религиях. Были несколько евреев, которые были на уровнях там, близких к Папе Римскому. Это было видно. И это потому,
что при разбиении килим одни части присоединяются к другим, и килим отдачи, которые падают в килим получения и попадают под килим получения, это самые большие ненавистники Израиля.
Так это намного более сложная вещь для с антисемитом, евреи-антисемиты. Как это, мы должны относиться, допустим, во внешнем к таким евреям?
Мы судим о человеке по тому, какой он есть. Я должен относиться к нему как к другим в соответствии с тем, что он делает. У меня с ним никаких особых счетов. Почему должны быть? Если он против духовного развития, если он против нашей духовной работы, то я в соответствии с этим отношусь к нему отрицательно. То, что он там посланник Творца, и все эти дела оставим. Но мое отношение к нему, оно хуже, чем к человеку, который, например, просто не имеет отношения к евреям. Потому что у него та часть, которая раньше связывала его с источником света до разбиения, до разрушения, да? Теперь она находится в клипе, в изгнании. В самом что ни на есть изгнание. И фараон им управляет. Почему фараон держал сынов Израиля в Египте? Потому что он, ему было очень выгодно держать их. У него была очень большая выгода от того, чтобы держать их в Египте. Никто не приносил ему такого света. Подсветка, да, свечение, не сам свет, но все-таки это была огромная
просто
выгода.
С антисемитами, как только ты объединяешься, исчезнет проблема. А с ними, даже если ты объединишься, то проблема не исчезнет.
Объединяться не надо ни с теми, ни с другими. Объяснять им дистанционно, удаленно, в чем дело.
Я имел в виду объединиться не с ними, а с нами, между нами. То есть объединение между нами решит проблему антисемитизма. Но объединение между нами не решит проблему с этими. Они продолжат нас ненавидеть.
Поэтому я сказал, что раскроется все больше и больше к Гмартикуну.
А что с ними делать?
Это называется великий сброд. Ничего не поделаешь. Это тоже называется эр-эв-рав. Великий сброд. И только общее единство их нейтрализует, исправит и... пока они, собственно, тоже не присоединятся. Все приходит к исправлению. Но это очень тяжелая клипа. Да. Есть различные еще формы религии, которые против общего исправления, против Творца. Это видно в сопротивлении нам. Это видно потому, насколько не хотят, далеки от возлюби ближнего как самого себя, о чем не хотят слышать вообще. То есть никакой связи вообще в этом, ни в какой связи с этим не находится. Мы еще над этим поработаем. Да, пожалуйста.
11 пункт.
Да-да.
И ответ дан в вышеупомянутом Мидраше. Израиль не будет избавлен, пока они будут все в едином братстве.
То есть решение именно в этом. Нет иного исправления.
Ведь общность Израиля — это поистине одно тело. И у каждого органа своя особая роль.
Это значит, что нет Израиль, кроме как единства. Без единства это не Израиль, не народ и не человек.
Например, голова производит рассудочные расчеты, а руки действуют и обслуживают голову. Голове не требуется работать самой, у нее нет в этом необходимости, потому что ее обслуживают руки. А рукам не нужно думать о том, как работать. потому что головы для этого полностью достаточно.
То есть это единый организм, все части которого дополняют друг друга.
12 пункт. И поэтому, если сыны Израиля станут единым братством, как одно тело, в котором работники, являющиеся руками, будут обслуживать голову, тогда усилия и страдания тех, кто ведет дела Торы,
что в основном
Торы и работы покроют нужды работников. Отсюда хорошо понятны слова о Мидраше, о едином братстве, и придет Всион Избавитель.
Аминь. Вопросы? Да.
Мы видим, что происходит сегодня в Израиле. Каждый день гибнут люди. Вопрос, как объединение между нами решит проблему с нашими соседями?
Ты хочешь глазами это увидеть? Ты сначала объединись, а потом увидишь. Может быть, увидишь это прямо вот, ощутишь? Может быть, да, может быть, нет. Это зависит от твоей ступени. Это зависит от общего исправления. Понимаешь? Я молюсь сейчас от всего сердца о том, чтобы выиграть в лото. И не выиграл. Так я проверяю свое отношение к Творцу, добро он творящий добро или нет. Нам нужно делать нашу работу. Наша работа делается в килим отдачи. Когда ты хочешь видеть эти вещи, видеть их результат, это уже не в отдаче. Ты это увидишь, но при условии, что будешь работать в килим отдачи. А в других, потому что в этих килим, в килим отдачи, ты не будешь даже задаваться вопросом о результате, ты будешь задаваться вопросом только о работе. Еще?
Ну,
еще.
Ну, перед воскресеньем мы хотели бы немного подготовиться. Мы хотим немножко рассказать, как будет выглядеть День Единства перед Пуримом. И хотели рассказать, как готовится израильская клей. Поэтому вопрос от команд. Игорь, пожалуйста.
Ближайшее воскресенье.
В воскресенье ближайшее мы собираемся здесь, в центре, в Петах-Тыкве.
А кто будет?
Мы ожидаем все израильские группы со всех сторон. Шимон может рассказать и о подвозке. Мы заботимся, что приехали издалека в том числе. И мы хотели бы попросить всех, кто приходит из дома, прийти в каком-то костюме. Мы хотим создать сразу такую атмосферу праздника. С 5 часов вечера начнется трансляция радио Зор.
Чтобы они смогли услышать это в пути.
Да, можно будет слушать во всех наших аппликациях и готовиться. В 6 часов трапеза, будет готова еда, музыка, можно приехать и приезжать и включаться. В 6:50, без 10:07. Мы начинаем подготовку к собранию товарищей. В 7 собрания.
Группа и перед этим будет играть, конечно, в сопровождении, да?
Да, будет музыка, но именно без 10 уже будет играть ансамбль. Группа. В 7 радостное собрание товарищей с отрывками театра. Будут выступать представители всех групп. И приблизительно без 10:08 мы начнем урок. Вместе с семинарами, то есть в кругах начнется урок вместе с вами.
Что-нибудь коротенькое такое, да? Ну, все-таки это праздник, это должна быть радость, объединение. Я не думаю, что должно быть больше часа. Но мне так кажется. Все-таки надо дать людям больше возможности спеть, потанцевать, порадоваться, может быть, выпить немного. Ну, не до потери сознания, но...
Ну, надо обратить внимание, потому что многие за рулем.
Ну, в общем, это проблема, то, что разъезжаются за рулем. Но нужно дать немножко, чуть-чуть выпить.
Потом уже проверяй их на выходе. Может быть, будут такие, которых ты заставишь здесь остаться ночевать. И остаться на утренний урок заодно.
Ну, в общем-то, мы планировали, чтобы был и семинар, и вопросы-ответы.
Это будет.
И тогда часа может не хватить.
То есть и речь на 15 минут, и семинар. Полчаса?
Ну, как минимум.
Орен, мало часу, да? Насколько ты подготовил?
Мы думали полтора часа и 15 минут песен.
Что, весь праздник 15 минут песен? Ну, ты понимаешь...
Но это после урока.
Нужно все-таки больше, чем обычно. Это же праздник. Нужно все-таки с радостью. Должно быть чуть больше. Поэтому не надо заканчивать это быстро. Еще 15 минут, еще полчаса. Не то чтобы по часам. Раз, остановили все и все. Дальше.
Все, и закончим песнями. То есть добавим немножко время для песен. Урок проведем, сколько решим, вместе с вами. Час 15, полчаса песен. И все. Вернемся на автобусах и машинах. Еще раз радио Зор нас будет сопровождать до 11 вечера.
Да, Шимон.
Ребятам, которые живут в далеких группах, мы хотим приготовить автобусы для подвозка. И тогда это возможность спокойно выпить, те, кто хотят, и группы, которые севернее Хедеры и южнее Бершева, могут приезжать на автобусах, могут по дороге готовиться и участвовать в этом Дне Единства.
Может быть, сделать какие-то ступени, что до Хедера мы не покрываем ничего, а от Хедера покрываем все. Может быть, как-то облегчить людям в соответствии с расстоянием?
Ну, подумаем. Вопрос от команды. Как принято на Пурим делать подарки друг другу, Мишлох Манот, что бы вы могли посоветовать, какие такие вот пуримские подарки можно дарить друг другу на воскресенье?
Понятия не имею. Я Рабашу всегда... Бакбук виски, а за 3,5 литра. Дарю в Рабашу эту бутылку виски, там сколько? Большая такая, 3,5 литра. Тогда это было нечто такое особенное. Никто не знал, что такое можно купить. Когда я первый раз такое привез, все просто поразились. Это было в 80-м, кажется. В 80-м, кажется, году, когда я первый раз на Пурим приехал. На 79-й, не помню, 79-й или 80-й. Вот. Я всегда это ему дарил. Люди привозили, не знаю, привозили еду из дома, дополнительно к тому, что там готовили. Я не думаю, что там привозили что-то особенное. Просто покупали там немного сладостей, ящик пива. Вот. Нивнавон ставит ящик пива товарищам. Это то, что было принято. Но я не знаю, есть ли в этом потребность. Если хотите, можно, но... Такие вещи, чтобы товарищам понравилось. Дети здесь будут или нет?
Нет, от 12 и старше.
Ну,
чтобы было в соответствии с этим. У меня вопросов больше нет.
Ну, конечно, будет выпивка и вечер, но говорится о Мишлох Манот, это как символ Пурима.
Да.
Но вот с этой точки зрения, как можно подготовиться к воскресенью? Что приготовить в виде таких подарков?
Не знаю, что-нибудь такого, не портящегося. Если все могут принести там по бутылке вина или там еще что.
Да не, во внутренней части.
Ну, внутренней части, не знаю, что это могу сказать. Хасадим и хохма, это называется пить и есть. Но если кто-то просто хочет, то пусть принесет бутылку вина. Не в тот же вечер, так еще через неделю. Это то, что я думаю. В общем, чтобы был веселый, хороший праздник.
Да, стоит приглашать гостей, как на конгресс?
Мы есть свободное место?
Но мы проверили, можно пригласить немного людей.
Если да, то пожалуйста, я не против. Проверьте, кого. И пригласите их. Я заинтересован, чтобы весь этот народ Израиля к нам приехал. Те, кто за нас, те, кто против нас, пусть видят, пусть знают. Все равно нам всем вместе придется жить. Ничего не поделаешь. Цель в том, чтобы исправить отношения, а не испортить их еще больше.
Мы хотим напомнить, что это хорошая подготовка в преддверии к вечеру вступительных лекций. А через вечер, через день будет вводные лекции по всей стране. Мы там ожидаем очень много гостей и зрителей 66-го канала.
Ты их приглашаешь к нам сюда изначально?
Все, кто хочет и могут приехать на праздник.
Те, кто зарегистрировался.
Да, запись обязательно. Линк о записи уже разослали, но мы напоминаем, что во вторник, в понедельник следующей недели, очень серьезный вечер, мы проводим вводные лекции во всех наших филиалах и хотим собрать все точки в сердце.
Хорошо.
И несколько объявлений. Почему мы выбрали жить так, как мы живем? Колледж Каббалалям приглашает вас раскрыть тайны Каббалы. Вводные лекции пройдут 21 и 30 марта в 7 часов вечера в 14 филиалах по всей стране. Вход свободный. Подробности и запись 1-700-509-209. Понять жизнь в соответствии с Каббалой. На русском языке мы приглашаем вас на вводную лекцию на русском языке в Петах-Тыкве завтра, 17 марта, в 8 часов вечера, улица Гринспанштайн. Это Матнас Навеган в Петах-Тыкве. Вход свободный, подробности и запись 03-541-9411 или на сайте kabacademy.com/israel. Празднуем Пурим. На Дне Единства мы всех приглашаем, на День Единства в Петах-Тыкву, в программе «Собрание товарищей», урок с Равом Лайтманом, трапеза, песни 20 марта в 6 часов вечера в центре в Петах-Тыкве. Подробности и запись 1-700-509-209. На этом закончим. Всего хорошего и доброго дня.
בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט. לכל אחד תפקיד מיוחד.